Глава 11.
«Я же просил вас подождать в прихожей!» — зарычал на меня Барретт. «Не имеет значения», — заверил я. «Когда я думаю о деле, то не обращая внимания на...»
«Ой, это же наш сыщик!»
— восторженно воскликнула Белинда Рид, святая невинность.
«Выпейте с нами!»
Сама она потягивала коктейль, а туалетный столик рядом с диваном был весь заставлен бутылками. Зорка тоже приложилась к стакану. Приподнявшись на локте, она таращилась на меня и смущенно улыбалась. Говорить, судя по всему, она не намеревалась.
«Замолчи, Белл!» — сердито сказал Барретт. «Он пришел за Зоркой! Вам не стыдно сидеть в таком виде?»
Вскинулся он и повернулся ко мне.
«Объясните ей сами!»
«Нечего объясняй тут!»
— обиженно процедила Зорка.
«Выпейте с нами!»
— не унималась Белинда.
«Я еще никогда не выпивала вместе с сыщиком, да еще с таким хорошеньким!»
Она похлопала по дивану рядом с собой и целомудренно натянула пеньюар на обнажившееся колено.
«Садитесь сюда!»
«Белинда, не дури!»
— прорычал Барретт.
«Она хочет, чтобы ты приревновал, Дональд!» — хихикнула Зорка. «Ты заставил ее ревновать к этой Тормич!»
«Ладно», — отмахнулась Белинда. «Выпейте со мной. Как вас зовут?» «Зовите меня Арчи», — великодушно разрешил я, потом, сообразив, что не мешало бы подкрепить силы, потянулся за бутылкой и стаканом, но в последний миг обернулся к Барретту и спросил. «Извините, если хозяин вы».
«Это квартира, мисс Рид», — сухо ответил он. «Но вы вторглись сюда».
«Пожалуйста, выпейте Арчи», — взмолилась Белинда.
«Спасибо», — улыбнулся я и до краев, наполнив стакан, залпом осушил его, после чего посоветовал Барретту.
«Вам тоже не помешает промочить горло, старина. Вы перенапряглись?»
Я обратился к Зорке.
«А дело вот в чем. После того, как вы позвонили в контору Нира Вульфа и сказали мне...»
«Что? После чего?»
Я придвинулся к ней поближе, чтобы ей было легче сосредоточиться.
«После того, как вы позвонили и сказали мне, что видели, как мисс Тормич подложила что-то в карман моего пальто...»
«Ничего подобного! Я вам позвонила?»
Она махнула рукой, держащий бокал в сторону Белинды, расплескав добрую половину его содержимого на ковер, и обиженно попросила.
«Белл, не давай ему больше пить! Он говорит, что я ему звонила!»
«Может быть, так оно и есть, дорогая? Ты ведь часто звонишь мужчинам, и я тебя не виню, что ты звонила ему. Он красавчик!»
«Но я ему вовсе не звонила!»
«Ну и зря!» Белинда пылко посмотрела на меня.
«Выпей со мной, Перси!»
«Я не Перси. Меня зовут Арчи. Перси — это тот, кого убили!»
«Ох!»
— Белинда нахмурилась.
«Да, это правда. Мы же поэтому и устроили попойку, чтобы попытаться забыть об этом. Бррр!»
Она содрогнулась.
«Подумать только! Я назвала тебя Перси. Тебя, ну и ну! А тебе не кажется, что это забавно, зайчик?»
«Нет!» —
огрызнулся Барретт.
«Этот субъект!»
«Нет, это безусловно забавно, тем более что имя Арчи мне нравится. С какой стати я назвала его Перси?»
Белинда снова вздрогнула.
«Просто ужасно! Привратник вопит, Перси лежит на полу, вокруг шныряет полиция!»
Она приумолкла и посмотрела на меня, раскрыв рот.
«Господи, я же совсем забыл! Ах ты, сукин сын! Ведь это ты меня не выпускал, подлый мерзавец!»
Барретт похлопал меня по плечу.
«Понимаете, вы ворвались сюда без...»
«Да, понимаю», — отрезал я и обратился к Зорке, на губах которой блуждала бессмысленная улыбка. «Я бы отдал целый час своего драгоценного сна, чтобы узнать, сколько коктейлей она успела вылокать».
«Насчет вашего звонка», — произнес я. «Возможно, я просто прихвастнул. У меня есть слабость хвастаться по поводу того, что мне часто звонят женщины. А с Дональдом Барреттом я пришел сюда просто, чтобы ему помочь. Мне все равно нужно было попасть на 48-ю улицу, чтобы забрать свою машину. Барретт сказал, что просил вас приехать сюда и переночевать у мисс Рид, но после беседы со мной согласился, что нужды в этом нет, и вы можете возвращаться домой. Вот я и зашел с ним, чтобы отвезти вас домой. Не правда ли, Барретт?
Я вовсе не соглашался.
Не правда ли? Повторил уже я более настойчиво.
Да.
То-то же. Так что можете набросить на себя пальто. Одеваться вам ни к чему, а я прихвачу вашу сумку и чемодан.
Зачем?
Спросила она. Дома вам понадобятся ваши вещи.
Я не поехать домой.
Господи, ведь уже почти рассвело.
Я не поехать домой, Белинда. Разве я еду домой?
Нет, конечно. Если бы и ехала, то уж не с ним. Он мне не нравится. Ты слышала, как я вспомнила, что он мне, оказывается, совсем не нравится? Я опять наполнил стакан и отхлебнул. Потом присел на краешек шезлонга возле голых ног Зорки, чтобы обмозговать положение. Сложностей создалось немало, а главное заключалось в том, что я не знал, насколько она назюзюкалась. Если она и вправду лыка не вяжет, толку от нее Вульфу не будет никакого. Но нельзя было сбрасывать со счетов и мою репутацию. За годы работы на Вульфа меня посылали со всевозможными поручениями многие сотни раз раздобыть для него все, что угодно, от катушки ниток до уолл-стритовского брокера. И я всегда с честью справлялся с любым заданием, практически без осечек. Поэтому легко было представить, какой прием ждал меня дома в случае, если бы я вернулся без Зорки. Еще одним доводом послужила ее дурацкая улыбка, которая меня страшно бесила. Я встал и заявил Барретту тоном, не допускающим возражений. «Вам решать, братец». Вы ее сюда завлекли, вам и вытаскивать.
«А что я могу с ней сделать?» — взвизгнул Барретт. «На руках вынести, что ли? Не сметь ко мне прикасаться!»
Недобрым голосом просипела Зорка.
«Руки оторву!»
«Да, не трогайте ее!» — подхватила Белинда. «Особенно ты, красавчик!»
«Я вас к ней привел!» — сказал Барретт. «На большее мы не договаривались! Эй, что вы делаете?»
Не обращая на него внимания, я обогнул диван и подошел к узкому длинному столику, на котором стоял красный телефон. Барретт закусил губу и следил, как я набираю номер. Белинда науськивала его.
«Врежь ему, зайчик! Размажь по стенке! Нечего ему звонить! Вообще пусть ничего не трогает!»
«Нира Вульф слушает», — прогудел мне в ухо голос.
«Алло, это управление полиции?» — громко спросил я.
«Мне нужен инспектор Крэмер, начальник отдела тяжких преступлений».
«Понятно», — сказал Вульф. «Действуй дальше сам».
Барретт перегнулся через диван и страстно жестикулировал. Я отмахнулся от него и продолжил.
«Алло! Отдел тяжких преступлений? Мне нужен инспектор Крэмер».
«Ах, вот как!
А кто это говорит?» «Сержант Финкл?»
«Да, мне так и показалось. Арчи Гудвин из конторы Нира Вульфа.
Я хочу поделиться свежими новостями по поводу убийства Ладлоу».
Рука Барретта взметнулась, как змея, вырвала трубку из моей ладони и придавила к рычажкам телефонного аппарата.
«Не будьте идиотом!» — посоветовал я. «Даже если я не сверну вам шею!» «Что вы хотели ему сказать?»
«Где им искать женщину, которая показала, что видела, как мисс Тормидж что-то подложила в карман моего пальто, а теперь это отрицает?»
«Вы с ума сошли! Вы же представляете интересы мисс Тормидж! Вы должны ее защищать!»
«Знаю. Но в конечном счете оказывается, что лучшая защита — говорить правду».
«Чушь собачья! Вы понимаете, что они могут проследить, с какого номера звонили?»
«Наверное», — пожал я плечами. «Если так, то они перезвонят сюда сами.
Потом, если им что-то не понравится, они кого-нибудь пришлют, и вам придется их впустить. Ну и, конечно, если они застанут здесь меня и Зорку...»
Барретт стиснул зубы.
«Ах, чертов предатель!»
Я снова пожал плечами.
«Мне уже до смерти обрыдло слушать про вашу Тормич», —
встряла мисс Рид.
«Насколько я понимаю, Арчи...» «Заткнись!»
— резко оборвал ее Барретт.
«Сама ведь знаешь!»
Он вдруг прикусил язык и повернулся к Зорке.
«Тебе придется сматываться! Да поживее! Вставай быстро!» «Но ведь ты обещал!»
— взвыла Зорка.
«Мало ли что я обещал! Этот обманщик!»
Барретт схватил ее за плечо и рывком поднял на ноги. «Нужно отдать ему должное. В критической ситуации он не растерялся».
«Где твое пальто? Где туфли и чулки? Впрочем, черт с ними, с чулками. Где туфли?»
Он рванулся к двери и выскочил из гостиной. Я вышел в противоположную сторону, в прихожую, нацепил шляпу и надел пальто. Потом распахнул дверцы встроенного шкафа, думая помочь Зорке, и остолбенел. Каких только шкур, в которых раньше красовались пушные четвероногие, там не было. Решив, что сойдет и первое попавшееся, я потянулся к ближайшей, но кто-то сзади схватил меня за локоть и прогнусавил прямо в ухо.
«Так дело не пойдет. Оставь мою норку в покое и вообще мотай отсюда!»
Разгневанная Белинда, пеньюар который распахнулся, явив моему нескромному взору все женские прелести, оттолкнула меня и выхватила из моих рук норковую шубку. Затем, повесив ее на место, она вручила мне другую, точно такую же. Я отнес норку в гостиную, где Барретт, придерживая шатавшуюся Зорку, одновременно пытался завязать пояс вокруг ее красного халатика. Мы натянули на Зорку норковую шубу, застегнули до самого верха и, поддерживая с двух сторон, припроводили модельершу в прихожую. Мисс Рид стояла там, распахнув настежь входную дверь. Когда мы протискивались мимо, Барретт сказал Белинде:
«Мне придется проводить их вниз. Если зазвонит телефон, не снимай трубку. Я сейчас вернусь».
На ступеньках Зорка споткнулась, но мы удержали ее и в лифт затолкали уже без приключений. Барретт нажал на кнопку, и мы спустились на первый этаж. Проведя нас по темному коридору, Барретт отомкнул входную дверь и выпустил нас на улицу.
«Если хотите, чтобы я помог?»
«Нет, благодарю покорно. Если перезвонят из полиции, советую вам...
Иди к черту!»
Дверь захлопнулась, и я остался на тротуаре один со своей добычей. Она повисла у меня на руке и время от времени вскрикивала что-то вроде «Гопля!». Я ободряюще потрепал ее по руке и повел по направлению к вокзалу Гранд Централ. Мы не проковыляли и полквартала, как откуда-то вынырнуло такси, и я успел остановить его. Затолкать Зорку в машину оказалось уже только вопросом силы, а не ловкости. Она обмякла на сиденье, так что мне пришлось поддерживать ее, когда такси подпрыгивало, попадая в ямы, или круто заворачивало в сторону Лексингтон-авеню. Теперь Зорка бормотала нечто напоминающее тип-топ. Родстер стоял на том же месте, где я его оставил, словно верный пес, дожидающийся загулявшего хозяина. Таксист оказался понятливым и ловким, и с его помощью я сумел запихнуть Зорку в мою машину без особых усилий. Правда, в последний миг она вдруг стала отбиваться и легаться, но я проявил твердость и, решительно усадив ее на заднее сиденье, захлопнул дверцу. Затем расплатился с таксистом, добавив скромные чаевые, а в ответ, кроме благодарности, удостоился дружеского совета.
«Когда будешь ее вытаскивать, подталкивай сзади. Тогда она не сможет тебя укусить. Да и до лица когтями не доберется».
«Окей, спасибо большое». Я забрался на место водителя, запустил мотор, и мы покатили. Когда я завернул за угол, Зорка явственно произнесла:
«Грибзлук обгрындл!»
Я отозвался сочувственным: «Хвала Богу!» И, должно быть, попал в точку, потому что Зорка привалилась к спинке сиденья и затихла.
Еще пару раз я раскрывал рот, чтобы напомнить ей, куда мы едем, но ответом меня не удостоили. Впрочем, посмотрев на нее в зеркало заднего вида, я понял, что ответа едва ли дождусь. Улицы были почти пустынны, так что до 35-й я добрался быстро и без помех. Остановившись перед нашим домом, я потрогал Зорку за плечо и назвал по имени. Она не ответила, сидя с закрытыми глазами. Я встряхнул ее, потом отпустил, и Зорка безжизненно свалилась в угол, обмякнув, словно тряпичная кукла. Я ущипнул ее за ляжку, но Зорка даже не поморщилась. Я снова потряс ее, уже куда сильнее, но ее голова только беспомощно моталась из стороны в сторону. «Дьявольщина!» — выругался я. «Нам всего-то 10 ярдов осталось до посадки!» Я выбрался из машины, выволок Зорку наружу, подставил плечо и взвалил ее на себя. Она повисла на мне мертвым грузом, как куль с овсом. «Только потяжелее, 120 фунтов», — прикинул я. Покачиваясь, я вскарабкался на крыльцо, проковылял к двери и позвонил 3 раза, 2 коротких звонка и 1 длинный. Минуту спустя дверь приоткрылась, насколько позволяла цепочка, и заспанный голос Фрица спросил:
«Это ты, Арчи?»
«Нет, Микки Маус, открывай!» Дверь распахнулась, и я ввалился в прихожую. Разглядев мою ношу, Фриц отшатнулся со словами:
«Грандио, она мертва!»
«Найн, даже не больна! Запри дверь!» Дверь в кабинет была нараспашку, и я вошел бочком, стараясь, чтобы Зорка не ударилась головой о косяк. Вульф сидел за столом, читая книгу. Увидев меня с грузом, он поморщился, захлопнул книгу, загнув страницу, выпрямился и недовольно потряс головой. Бросив взгляд на диван, я убедился, что он по-прежнему завален картами, которые Вульф расстелил на нем 3 дня назад, распорядившись, чтобы их никто не трогал. Тогда я аккуратно опустил Зорку посреди ковра, с хрустом выпрямился, расправил позвоночник, ткнул указующим перстом в бесформенную груду на ковре и величественно провозгласил: «Мадам Зорка, сэр!» Вульф сложил руки на необъятном пузе.
«Что с ней случилось?»
«С ней-то ничего».
«Ты ее ударил?»
«Нет».
«Не будь ослом! Ты не стал бы приносить на спине женщину и класть ее прямо на ковер, если бы с ней ничего не случилось! Она без сознания?»
«Не думаю. Насколько я понимаю, она разыгрывает из себя мертвецки пьяную, но мне кажется, она притворяется. Я разыскал ее в любовном гнездышке, свитом в мансарде на Мэдисон-авеню. Барретт предоставляет гнездушку мебель, а Белинда Рид обеспечивает любовь. Такие дела. Зорка была там гостьей Белинды. Кстати, Зорка категорически отрицает, что звонила сюда и отказывалась ехать. Мне пришлось позвонить Крэмеру, чтобы надавить на них, и это подействовало. Держу пари, она внимательно слушает, что мы говорим, как бы она не задохнулась тут в своей шубейке». Я нагнулся, расстегнул норковую шубку и распахнул ее. Вульф встал из-за стола, протопал к Зорке и остановился, хмуро разглядывая ее.
«Она без чулок».
«Вы правы».
«А что это на ней такое? Платье?»
«О, нет. Скорее, халат для расслабухи».
«Ты считаешь, она притворяется?»
«Уверен».
«Что ж...»
Он повернулся и крикнул:
«Фриц!»
Фриц не заставил себя долго ждать.
«Принеси 2 кубика льда!» —
приказал Вульф. Я склонился над пациенткой и пощупал ее пульс, потом приподнял верхнее веко, вгляделся в радужную оболочку глаза и возвестил, что все нормально, опыт можно проводить. Вульф посмотрел на меня и сурово кивнул. Фриц принес чашку с кубиками, и Вульф велел, чтобы он отдал чашку мне. Я взял 1 кубик и положил на щеку Зорки, но он соскользнул вниз. Я подобрал его и аккуратно положил в ямку у основания шеи, где ему лежалось вполне уютно. Потом я осторожно, но твердо приподнял ее руку, положил еще один кусочек льда в подмышечную впадину, опустил руку и крепко прижал. Реакция последовала столь бурная и неожиданная, что я даже опрокинул чашку, остальные кубики рассыпались по ковру. Зорка вскочила, едва не сбив меня с ног, да и сам Вульф еле успел отпрянуть. Не то и его могла бы постичь та же участь. Зорка судорожно дернулась, и злополучный кубик вывалился из-под халата на пол. Она ошалело огляделась по сторонам, высмотрела кресло и плюхнулась в него.
«Что? Что?»
— забормотала она. «Вы неверно вжились в образ», — сказал я. «Нужно было спросить, где я?» Зорка глухо застонала и обхватила руками голову. Вульф подождал, когда Фриц соберет все кубики, вернулся к своему креслу и грузно сел. С минуту, понаблюдав за Зоркой, он не выдержал и обратился ко мне.
«И что я, по-твоему, должен с ней делать?»
— брюзгливо спросил он. «Понятия не имею. Вы же хотели ее видеть».
«Но не в таком виде!»
«Отошлите ее домой», — посоветовал я и тут же спохватился. «Только в такси!»
«Мы не можем отослать ее домой. Ее разыскивает полиция. И у ее двери наверняка выставлена охрана, не говоря уже о том, что я должен поговорить с ней первым».
«Пожалуйста, говорите».
«Я должен задать ей несколько вопросов. Она в здравом уме?»
«Пожалуй, да, но я сомневаюсь, чтобы она вам вразумительно ответила. Со льдом или без оного?» Он посмотрел на нее в упор.
«Мадам Зорка, я Нира Вульф. Я хотел бы кое-что обсудить с вами. Когда вы были в Югославии в последний раз?»
Не отнимая ладоней от лица, она помотала головой, застонала и пробормотала что-то еще более неразборчивое, чем «грибзлук обгрындл».
«Послушайте, мадам», — терпеливо продолжил Вульф, — «я вам сочувствую, но вопрос у меня очень простой».
И тут он выпалил пару фраз на непонятном языке, которые, возможно, имели какой-то смысл для Зорки, но никак не для меня. Но Зорка даже ухом не повела.
«Вы не понимаете сербо-хорватского?» — спросил Вульф.
«Нет», — буркнула она. «Этот я не понимаю».
Вульф бился с ней целый час. Когда он что-то вбивал себе в голову, его упорство не уступало его весу. Я исписал почти весь блокнот, но на сотни страничек не набралось бы и строчки полезных сведений. Например, Вульфу так и не удалось выяснить, была ли она хоть раз в Югославии, откуда у нее такое странное имя Зорка, где она появилась на свет и даже вообще появилась ли. Более или менее достоверно удалось установить одно. Как-то раз Зорка провела по меньшей мере одну ночь в каком-то парижском отеле. И еще. В тот же самый год с помощью иностранного капитала ей удалось открыть мастерскую в Нью-Йорке на втором этаже отеля «Черчилль». А также несколько мелочей. Ее родной язык был не сербо-хорватский, ни с Неей Тормич, ни с Карлой Ловчин она не дружила. С Перси Ладлоу была знакома лишь шапочно – а уроки фехтования брала только для того, чтобы не полнеть. Вот и все. Вульфу, правда, удалось вытянуть из нее признание, что она звонила нам, но торжествовать ему не пришлось. Она не могла вспомнить ни слова из разговора, ни единого слова. В 5:25 Вульф со вздохом поднялся с кресла и сказал мне:
«Уложи ее спать в южной комнате над моей спальней. «И запри на ключ!»
Зорка тоже встала, оперлась рукой о край его письменного стола и провозгласила:
«Я хочу домой!»
«Дома вас ждет полиция!» как я уже вам говорил, я сообщил им о вашем телефонном звонке. Они увезут вас в участок и будут куда настойчивее, чем я. Итак.
Хорошо, простонала она.
Спокойной ночи, мадам. Спокойной ночи, Арчи.
Вульф, тяжело ступая, протопал в прихожую к лифту. Тащить Зорку наверх я не собирался, поэтому взбежал по лестнице, зашел в лифт, на котором вознесся Вульф, спустился в прихожую и отвез гостю в южную комнату. Полусонный и недовольный фриц проверил, застлана ли постель, развесил полотенце, разложил туалетные принадлежности и поставил в вазочку нашей фирменной орхидеи, котлеи из вазы со стола Вульфа. Пусть Зорка не захватила с собой ночную рубашку, тапочки и зубную щетку, но зато могла вдоволь понаслаждаться орхидеями. Фриц отвернул одеяло, и я усадил Зорку на край кровати.
«Бедненькая!» — покачал головой Фриц.
«Угу», — буркнул я, потом спросил Зорку. «Может, вам помочь? Шубкой или еще как-нибудь?»
Она помотала головой.
«Окно открыть?»
Тот же ответ. Мы оставили ее в покое и вышли. Я запер дверь снаружи и положил ключ в карман. Когда я, наконец, улегся в собственную постель, было уже 5:50, и в окно уныло скребся тусклый ноябрьский рассвет. 8 утра, умытый, одетый, но не выспавшийся и злой, я потащил Зорке поднос с кофейником. Когда на мой третий и самый громкий звук никто не отозвался, я отомкнул дверь и вошел. Зорки и след простыл. Постель была в том же виде, в каком ее оставил Фриц. Окно с левой стороны, выходящее к пожарной лестнице, было поднято до самого верха.